генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле.
Митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин возглавил Оренбургскую митрополию. Такое решение 22 октября было принято на заседании Священного Синода. Главой Рязанской кафедры Синод постановил быть архиепископу Егорьевскому Марку, викарию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Одновременно владыка Марк освобожден от управления Венско-Австрийской и Венгерской епархиями и от должности руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям. С 1992 года архиепископ Марк является членом русской духовной миссии в Иерусалиме. По благословению Святейшего является также председателем правления Фонда поддержки строительства храмов города Москвы и председателем Патриаршей наградной комиссии.
Отец Георгий Максимов в Доме общественных организаций принял участие в работе круглого стола по неоязычеству, в котором приняли участие представители центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, правоохранительных органов Русской Православной Церкви, ученые-богословы и философы, представители духовных учебных заведений и рязанских вузов, общественных организаций и многие другие, интересующиеся данной проблемой. Темы развития неоязычества и сект уже неоднократно обсуждались на различном уровне. И этот вопрос продолжает оставаться очень важным, потому что обыватель мало что понимает и знает во всех этих религиозных течениях, которые возникают в последние несколько десятилетий. И общественность, и специалисты, которые занимаются этим, стараются поднимать эту тему и доводить информацию до людей, для того, чтобы они не попадали в неприятные ситуации.
Неоязычество построено на мифах. Это попытка реконструкции древних языческих верований, поклонения языческим богам, силам природы. Основной упор делается на антихристианскую риторику, и ее основная идеология – объединение русских людей, религий, прославян. На самом деле здесь нельзя говорить ни о преемственности языческих культов, потому как сохранилось очень мало сведений о них, ни о том, что это была религия славян, потому что они были разрозненными племенами с разными божествами и верили в природу. Это картина совершенно разобщенного общества, и то, к чему сегодня язычники призывают, скорее не объединяет общество, а способно разъединить.
Поскольку в неоязычество присущую вседозволенность, то это очень привлекательная идеология для молодых людей. Молодых людей, которые не желают какие-то нравственные ценности для себя сформировать, слушать голос совести. Вот, хочу жить, как мне нравится. Хочу совершать те поступки, которые мне нравятся. Конечно, это поступки, не выходящие за пределы Уголовного кодекса, хотя примеры такие и преступлений уголовного характера со стороны неоязычников, несомненно, есть. Но все-таки в большинстве своем это люди, которые, может быть, не нарушая закон, все-таки хотят жить по-своему, своевольно, без всяких правил и порядков нравственного характера.
Не случайно многие издания современных неоязычников, их книги и публикации признаются экстремистскими. Они направлены не на благо, а на религиозный экстремизм и разъединение, ущемление национальных и религиозных прав современного человека. Для того, чтобы уменьшить влияние подобных культов и отвергнуть людей от языческих верований, необходимо просвещать население. Очень сложно представить, что современный человек может искренне верить в то, что солнце, луна и другие явления природы являются божествами и поклоняются им. Либо это идеология, которая имеет хорошее финансирование, и поэтому данные мифы восходят на определенный уровень поклонения. Либо действительно есть люди, которые, к сожалению, настолько непросвещенные, что готовы обожествить все, что угодно.
Неоязычество – это новое религиозное движение. Само это течение появилось на Западе, к нам пришло с Запада. Это первые неоязычники, которые появились у нас, это в Великобритании в 1950-х годах такое течение Вика появилось, потом оно в других странах Америки, Западной Европы. И, соответственно, где-то к нам добралось в Россию там, к 80-м годам. И неоязычники, они заявляют о том, что они якобы устанавливают там, веру древних славян, что на самом деле не является правдой, потому что, собственно, вера древних славян исчезла, реконструкция, убедительная реконструкция научная, даже она не поддается, что признают и сами ученые. А то, что неоязычники продвигают, это каждый, кто во что горазд, они просто пичкают людей собственными фантазиями, не имеющими никакого отношения к нашей истории, к нашей культуре и даже к нашим предкам, в том числе и дохристианским. Это новодел, это все вот выдумки современных людей, которые... Вот, таким образом решили как-то себя показать, противоставить обществу или еще что-то такое, найти себя в чем-то.
Выступление известного в православном мире религиоведа-священника Георгия Максимова привлекло особое внимание всех собравшихся. По его словам, необходимо рассказать людям о том, откуда берет корни неоязычество. Главной чертой современного неоязычества является ненависть к христианству, которые лидеры культа обвиняют в уничтожении величия русского народа, а своей вере, наоборот, приписывают гуманность, благородство, чистоту и умение пребывать в гармонии с природой.
К сожалению, неоязычество, оно занимает резко и антихристианскую позицию, и в том числе часто и, в общем-то, приводит к таким всплескам и насилия в отношении христиан, христианства и к терактам. Например, год назад, в прошлом году, точнее, произошел известный случай в Южно-Сахалинске, когда неоязычник пришел и расстрелял прихожан в храме. Двое человек погибло, 6 человек ранено было. Еще задолго до этого банда родноверов пытались устроить теракт, взорвать церковь святителя Николая Берлёва в Москве. В Питере сожгли церковь святителя Петра Московского. Таких примеров на самом деле очень много. Вот это плоды того, что делает неоязычество в нашем народе. Уже здесь и сейчас можно их посмотреть.
По мнению участников круглого стола, неоязычество – это серьезная угроза стабильности современного общества. И для того, чтобы предотвратить деструктивную деятельность подобных групп, необходимо развивать взаимодействие и сотрудничество органов власти, общественных организаций, правоохранительных органов и представителей традиционных религиозных учений, а также стараться больше доносить информации до людей.
22 октября в издательском совете Русской Православной Церкви состоялось пленарное заседание 9-х феофановских чтений, которые прошли в рамках общецерковного празднования 200-летнего юбилея святителя Феофана Затворника Вышинского, великого учителя христианской жизни, выдающегося богослова, духовного писателя и подвижника Русской Церкви 19-го столетия. 23 числа в Успенском Вышинском монастыре Скопинской епархии состоялись секционные заседания феофановских чтений. Феофановские чтения – главный форум, который объединяет церковных и светских ученых и исследователей, а также представителей общественности и культуры, занимающихся изучением и практическим освоением духовного наследия святителя Феофана. Чтения проводятся на регулярной основе с 2007 года. В юбилейном 2015 году они посвящены анализу результатов работы научно-редакционного совета по подготовке полного собрания творений святителя, а также различным богословским, философским, психологическим, педагогическим аспектам его учения. После пленарного заседания в Москве, которое возглавил председатель издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент, 9-е феофановские чтения продолжились на месте затворнического подвига святителя в Вышинском монастыре, что в Рязанской области.
Богу угодно, чтобы это место вновь украсилось. И святитель Феофан, который в свое время благословением патриарха Алексия сюда вернулся, святыми своими мощами, конечно, дает силы для того, чтобы обитель возрождалась. С сейчас уже не только сердце, но и голос радуется тому, что видишь вокруг.
В первую очередь участники конференции собрались именно в стенах Вышинской обители, чтобы через изучение наследия святителя Феофана сквозь пелену времени иметь возможность общения с ним. Святитель Феофан Затворник сегодня является одним из самых читаемых православных богословов. А его книга «Путь ко спасению» и вовсе переиздавалась десятки раз огромными тиражами. Поэтому исследование наследия святителя Феофана, несомненно, является актуальным делом.
Я думаю, что даже для тех, кто, как кажется, попал сюда случайно, как ему кажется, сегодняшний день может стать и дать ему и для ума, и для сердца очень много. Святитель Феофан – это человек, мы об этом говорим каждый раз, когда собираемся и вспоминаем его. Это человек, который не просто красивые слова произносил. Он, кстати говоря, особенно красивости-то и не любил, говорил очень просто, иногда даже такими рубленными, короткими фразами, но очень точно. Святитель Феофан, он указал людям путь к спасению, и не только указал его, как указатель, а еще и провел многих за руку по этому пути.
В трапезных палатах обители во время пленарного заседания с докладами выступали исследователи, представители духовных школ и государственных вузов, богословы, специалисты в области отечественной патристики, филологи, историки, психологи, педагоги, культурологи и архивисты. Первый доклад был подготовлен стараниями настоятельницы Свято-Успенского Вышинского женского монастыря, игумени Веры Равчан, который был представлен насельнице обители, монахиней Татьяной. Исследование под названием «Святитель Феофан глазами детей» было посвящено итогам Всероссийского детского конкурса «Учитель благочестия», который проводился в год празднования 200-летнего юбилея Вышинского затворника.
Многие дети благодаря конкурсу узнали имя святителя Феофана. Как признается Мария Хрусталева, 15 лет, город Лиски и Воронежской области, благодаря конкурсу «Учитель благочестия» я познакомилась с великим учителем русской церкви, святителем Феофаном Затворником. Знакомство с детскими годами святителя Феофана утвердило во многих детях уверенность в красоте и истинности православия. По словам Виктории Киреевой, 12 лет, Тульская область, православие для меня не только вера в единого Бога, но и главная радость в моей жизни. Я не представляю своей жизни без веры, без надежды, без любви. Когда плохо, когда тебе некому помочь, Бог всегда поможет. Когда все вокруг отвернутся от тебя, Он один укажет тебе путь. Об этом же пишет и Алина Зверева, 14 лет, город Комсомольск-на-Амуре. Вера делает человека отважной, сильной и самостоятельной личностью. Главное – стараться и верить, что Бог всегда поможет, потому что Он всегда рядом.
Не менее важным и интересным стал доклад преподавателя Сретенской духовной семинарии иеромонаха Иринея Паковского. Он поделился своим исследованием на тему «Евангельская история святителя Феофана в контексте дореволюционных учебных пособий по Священному Писанию».
Синопсис святителя Феофана, наверное, был первым трудом в дореволюционной библеистике, который за основу взял синодальный русский перевод Нового Завета, и в котором есть попытка весь текст уложить в единую четыреванческую историю. Труд святителя был впервые издан в 1885 году, но уже до его издания, где-то за 10 лет, появилась краткая тетрадь, указание по тому, как каждый для себя может составить евангельскую историю, в которой он указал принципы, которыми будет руководствоваться. Так, в частности, он делает акцент на временах посещения Господом Иерусалима. На первой и последней Пасхе его общественного служения. Это для него первый и последний фрагмент евангельской истории. И есть некая середина в два с лишним года между первой Пасхой общественного служения Господа и последней, между посещением Господа Иерусалима на праздник Кущей.
Темы, которые были выбраны участниками чтений, глубокие и серьезные, отражающие практически все стороны жизни и творений святителя Феофана. Также выступающие посвящали свои исследования инновационному потенциалу педагогического учения Вышинского затворника, естественному нравственному закону в его творениях, привлек доклад и священника Андрея Кретова, клирика Свято-Пантелеимоновского храма города Краснодара, который рассказал о своих наблюдениях, работая над темой литургического наследия святителя в его письмах.
Затворник Вышинской обители считал размышления о таинствах первым средством для обучения души частому обращению к Богу. Действие таинств часто является в чувствах, однако не всегда так бывает. И святитель полагал, что это зависит только от возможности сконцентрировать свои духовные силы на происходящем. Таинство крещения для святителя есть облечение во Христа, причастие благ смерти и воскресение Христова, восстановление образа Божия в человеке, призыв ко спасению. Однако благодать, подаваемая в крещении, является динамичной, и человек может потерять ее. Благодать, дарованная в таинстве крещения и миропомазания, есть благодать Святого Духа. Есть также некоторые практические советы относительно крещения.
Наследие Вышинского затворника, по мнению многих церковных и светских ученых, обладает колоссальным научным и просветительским потенциалом. Не говоря о том, что в среде простых мирян его книги до сих пор остаются очень востребованными. Уникальность личности святителя заключалась в том, что, будучи великолепным богословом и иерархом, он имел богатый опыт церковно-дипломатической, учебной и административной работы. Как писатель, святитель универсален. Его творчество охватывает сразу несколько жанров и видов церковной письменности. А это и догматические, и аскетические, и духовно-нравственные сочинения, не говоря уже о переводах и богатейшем эпистолярном наследии. Все это необходимо использовать для становления на единственно верный путь каждого верующего, на путь ко спасению. На этой неделе состоялось заседание попечительского совета благотворительного фонда во имя святителя Василия Рязанского, который ведет свою работу в нашем городе более 15 лет. Совещание возглавила бессменный руководитель организации Галина Трушина, председатель попечительского совета. На повестке дня вновь стоял основной вопрос для благотворительного фонда – оказание поддержки нуждающимся детским организациям, физическим лицам и православным храмам.
Благотворительность всегда была занятием высокой важности и почета. Во все времена существовали добрые люди, готовые помочь другим в беде. Учредителем фонда изначально выступило руководство финансово-промышленной компании «Инвест». А постоянными и бессменными инвесторами стали торговый дом «Барс», группа компаний «Точинвест» и кожевенный завод «Русская кожа». Нужно добавить, что благотворительный фонд тесно сотрудничает с Министерством социальной защиты Рязанской области, социальным отделом Рязанской епархии и социальными службами. За более чем 15 лет своей деятельности организация стала надежным защитником прав и интересов, нуждающихся в поддержке рязанцев, их реальной опорой.
Наши заседания проходят регулярно, каждый месяц. Но это мы не просто там разговариваем о чем-то абстрактном, а решаем конкретные проблемы конкретных людей и оказываем конкретную помощь. В первую очередь, это наша помощь адресная. Стараемся, приоритетное наше направление – это многодетные семьи. Это дети, это семьи, которые с детьми, которые оказались в трудной жизни какой-то ситуации.
За 15 лет была оказана благотворительная помощь на сумму свыше 100 миллионов рублей физическим лицам, многодетным семьям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Кроме этого, поддержку получили юридические лица, образовательные и медицинские учреждения, организации и православные храмы. Еще в самом начале своей деятельности учредители фонда решили оказать посильную помощь главному храму города – Христорождественскому собору Рязанского Кремля. В этот год он был возвращен епархии. Это событие тронуло сердца многих рязанцев. Со временем фонд стал помогать и другим православным храмам и монастырям, которые только строятся или восстанавливаются как в Рязани, так и в области.
Поскольку наш фонд носит имя святителя Рязанского, ну, периодически, довольно часто мы оказывали помощь Христорождественскому собору Рязанского Кремля. Перечисляли деньги на сени святителя Василия Рязанского, на реставрацию самого собора. Ну и, конечно, маленькие храмы, которые это сельские, которые обращаются тоже, не остаются без помощи. Может быть, это происходит не сразу, не мгновенно, не в тот месяц, когда нам принесли заявление. Но, тем не менее, как-то вот так выстраивается работа, что в той или иной прожили раньше, каждый храм там получает определенную помощь.
Особое место среди строящихся церквей, которым фонд оказывает посильную поддержку сегодня, занимает целый храмовый комплекс в честь святителя Василия Рязанского в Дашково Песочне. Каждый месяц на протяжении нескольких лет фонд перечисляет приходу средства. Уже были возведены крестовоздвиженский храм и церковь Матери Божией «Неупиваемая чаша». Самое главное, на приходе идет полноценная литургическая и приходская жизнь. Но основным делом, как для духовенства и прихожан, так и для благотворителей, является все же возведение собора святителя Василия. Для фонда это особенно важно не только потому, что храм и благотворительная организация посвящены главному небесному покровителю города, но и потому, что церквей в честь этого святого в нашем городе, как сложилось в истории, нет. Исключение – устроенный храм в одном из помещений православной гимназии. В связи с тем, что возведение главного собора храмового комплекса сейчас ведется активно, то в этом месяце решением попечительского совета сумма, перечисляемая на возведение святыни, значительно увеличилась. Однако, так как собор возводится в размерах не меньше Успенского, что в Рязанском Кремле, средств и сил на его строительство требуется много, и приход отнесется с большой благодарностью к любому виду помощи всех неравнодушных людей.
Здесь, наверное, действительно, если мы говорим о том, что у нас есть покровитель нашей Рязанской земли, все-таки должен быть и храм. Конечно, проблем, я знаю, что существует огромное количество, как в организационном плане, в строительстве. Но, естественно, наверное, самая большая, как обычно, проблема – это финансовые поддержки. Поэтому здесь, я считаю, всех неравнодушных людей должен этот проект заинтересовать. Потому что зачастую у нас как-то возникают споры в последнее время, нужен храм или не нужен. Я думаю, что храмов лишних никогда не бывает. И здесь, конечно, самая основная задача нашего фонда – действительно поддержать этот проект, насколько будет возможно. Я считаю, что, может быть, даже как-то попросить наших сотрудников поучаствовать лично в этом строительстве. Кто сколько может. Ведь порой иногда, вы знаете, и 100 рублей – это тоже очень важно, это тоже очень значимо. И я думаю, что вот своей такой информационной политикой мы, конечно же, должны привлечь жителей города Рязани к этому грандиозному строительству. И я думаю, что только сообща, все вместе, мы можем это осилить.
Фонд осуществляет постоянное шефство над рядом детских организаций. Православной гимназией во имя святителя Василия Рязанского, детско-юношескими организациями «Православные Витязи» и «Китиж», православной школой города Касимова, школами-интернатами, Рыбновским, Елатомским и Шереметьевским детскими домами, Рязанским домом ребенка и приютом на улице Халтурина. Сложились долгосрочные отношения фонда и с 18-й школой для детей с ограничением по слуху и речи, и где уже на протяжении 15 лет есть творческое объединение «ЛИК». Не так давно ребята ездили в Севастополь, где приняли участие в первом всероссийском фестивале русского жестового языка и вернулись с заслуженными наградами. Ни для кого не секрет, что для принятия участия в подобном конкурсе необходимы средства и немалые. В этом не раз коллективу помог благотворительный фонд имени святителя Василия Рязанского.
Когда эти дети выступают на различных мероприятиях или площадках, действительно, можно их даже поставить на более высокий уровень развития, чем обычных детей, которые учатся у нас в школах. То есть, наверное, у таких людей, и особенно у детей, есть стремление, есть желание себя реализовывать и жить. Жить, наверное, таким образом, не показывая своих вот этих вот недостатков и пороков. И я вижу, какое у них есть стремление преодолеть вот эту свою немощность. И путем участия, еще раз говорю, на различных площадках, фестивалях, конкурсах показывать свою душу, свое состояние.
С первого взгляда понимаешь, насколько это необыкновенно талантливые и жизнерадостные дети. Слышать сердцем и петь руками. Ребята с недугом глухоты, которые живут в мире без звуков, с помощью жестов пробуют себя в искусстве и выражают свое «я». Смотря на этих детей, никогда не скажешь, что они чем-то отличаются от своих здоровых сверстников. Те же улыбки, но главное, выразительные выступления ребят находят отклик в сердцах людей, Здесь не важно, имеешь ли ты слух и знаешь ли ты язык жестов. Все и так понятно и трогает буквально до слез.
И я считаю, что нам нужно обязательно продолжать их поддерживать, помогать. И, наверное, вот своим примером этим показывать другим нашим коллегам, нашим другим организациям, что все-таки вот этим людям, этим детям нужно помогать, чтобы они себя, еще раз говорю, в жизни чувствовали полноценными, нормальными людьми, которые в состоянии дальше работать и жить.
В благотворительной помощи сегодня нуждаются сотни, тысячи, миллионы людей. Учредители фонда осознают всю полноту ответственности за взятую на себя миссию. В их деятельности исполняется основной закон жизни – любви и милосердия. Благотворительность укрепляет истинный дух ценностей, сохраняет согласие и взаимопонимание, заставляет сострадать. Выполняя эту благородную работу, люди понимают, что, делая ее, они получают намного больше. Кстати, ежегодно фонд организует и проводит благотворительные акции по сбору канцелярских товаров и школьных принадлежностей к 1 сентября, рождественских и пасхальных подарков для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и других социальных учреждений. Фонд святителя Василия Рязанского приглашает к участию в благотворительности всех желающих и имеющих возможность поддержать нуждающихся. Новый год совсем скоро, и каждый житель нашего города может принять участие в праздничной благотворительной акции «Подарить детям зимнюю радость». По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу: улица Горького, дом 14, благотворительный фонд святителя Василия Рязанского.
На этом я завершаю нашу программу. С вами была Елена Цыганова и программа «Метрополия». Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.